Тут на сферу праздника. Это Всемирный день йоги. Никогда еще на таком празднике я не был. И вот сегодня такое событие, оно, считаю, колоссальное для нашей культуры, для нашего прогресса, для нашего развития. Это огромный шаг, потому что же такое йога вообще? Йога, она ассоциируется с какими-то чудесами. Вот даже то, что мы сейчас видели на сцене, непростая вещь. Но это как-то удивляет. Но это лишь, ну, простые вещи. Йога может больше. Когда йога доходит до управления умом, возможно практически все. При помощи йоги можно путешествовать. При помощи йоги можно исполнять желания. При помощи йоги можно понимать мысли и жизнь других живых существ. Что ж такое йога? Как ее перевести, чтобы было понятно, что это заявление такое? Йога – это жизнь. И те процессы, которые помогают нам пробудить и понять эту тайну жизни, называются процессами йоги – связь. Смотрите внимательно, как современная наука, или, скажем так, материалистическая наука изучает живое существо. Они препарируют их, но они не изучают живое существо таким образом, они изучают только мертвое тело. А как же изучить жизнь? Загадка. Мы живем вместе, семьи у нас, муж и жена, дети, близкие люди. И мы так и не можем понять друг друга часто. Потому что нужна йога, нужна связь. Как же понять сердце, глубину души друг друга? Как понять самого себя? Это все касается йоги. Йога буквально переводится юдж, связь. Связь с высшим. То есть изначально, если мы занимаемся йогой, мы должны знать высший смысл, высшую цель. Сразу ставить туда, а потом двигаться к ней. Этот процесс называется йога. Различные есть методы йоги. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога. Это четыре генеральные пути, и много подвидов существует практически безгранично. Семья – это тоже йога. Жизнь в уединении – тоже йога. Творчество – тоже йога. Музыка – тоже йога. Мысли – тоже йога. Но четыре генеральных пути. Йога – действие, это карма-йога. Йога мысли – это гьяна-йога. Йога медитации, углубления до состояния транса, полной погруженности – медитационная йога. И йога любви, о которой мы сегодня говорим, венец всей йоги. Если вы обретаете любовь, вы связаны полностью. Полностью со словом прилито связь. И любовь можно назвать синоним – бескорыстием. Все остальные методы – это путь к бескорыстию. Бескорыстие – большая сила, огромная сила, притягивающая самые ценные энергии к человеку. Если вы бескорыстный человек, вы наделяетесь талантами, вы получаете дары природы свыше, и вы бескорыстных раздаете, именно поэтому они приходят к нам. Если вы видите какого-то человека одаренного, знаете, что где-то в его жизни, в этой или прошедшей, или прошлой, он совершал осознанно или неосознанно бхакти-йогу. А что-то бескорыстно сделал от сердца, от души. Чем-то пожертвовал, оторвал от себя. И в награду получил дар, способность какую-то. Это путь, это процесс обретения богатств, при этом не привязываясь к ним, оставаясь свободным. Собственно говоря, говорится, что каждый человек богат, баснословно, каждый из нас. Потому что каждому из нас предлагает целый мир. Это все наше. Но я вот не чувствую, что это мое, понимаете? Почему? Ну, мы с вами вот так, как тут живем, мы границу установили, делим все это. Говорю, вот это мое, это не твое, это твое, это не мое. И вот это мы сами придумали все. А на самом деле все наше. Йога учит, как использовать эти все энергии. Общаясь друг с другом. Для чего даны нам эти энергии? Солнце, свет, не знаю, денег, пищи. Для чего? Чтобы мы боролись, ссорились из-за этого? Нет. Для любовного обмена, йога любви. Так, развивается любовь, увеличивается любовь, даже естественную вражду можно устранить путем любовного обмена, говорится. Даже если мы по природе чувствуем неприязнь кому-то, можно устранить и сделать любого человека близким другом. Если мы совершим обмен, давать дары, принимать дары, угощать чистой священной пищей, принимать угощения, раскрывать свои сокровенные мысли и сердце выслушивать доверие. Шесть принципов обмена. Мы приводим иногда историю о двух братьях, которые жили по соседству, каждый в своем доме. Один был женат, другой холост. У женатого было много детей, а холостой жил один. У них было одно общее поле пшеничное, они сажали урожай, снимали его, делили пополам, 50-50%. Но тот, кто был не женатый, он плохо спал поначалу, потому что думал, одолевали его сомнения. Вот мой брат женат, а я не женат. И урожай делим пополам, как не по себе. У него большая семья, кормить нужно. Говорю, бери больше, мне не нужно, я один. Ну, нет, он не берет 50-50%. И вот совесть врезет его, он ночью просыпается, поэтому идет в амбар, берет мешок зерна своего оттуда и тайком ночью подсыпает брата. С ней засыпает спокойно. А тот женатый брат с большой семьей тоже плохо спит, тоже думает. Ну как же так 50-50%? Вот у меня на старости лет дети позаботятся, понимаете, у него большая семья. А вот он один же, ну кто о нем позаботится? Вот. И говорит, бери себе больше, вкладывай на старость. Не берет. Он тоже спускается в амбар свой, берет мешок зерна, тайком подсыпает брату и засыпает спокойно. Так они и жили год за годом. Как вы понимаете, количество зерна не увеличилось, не уменьшалось ни у того, ни у другого. А любовь росла. А любовь росла. Нам всего достаточно. Нам именно не хватает вот этой вот большой любви. Кто знает, что такое антоним любви?
Ненависть.
Еще. Эго. Любовь к себе. Вожделение. Зависть. Вот он враг. Вот он дьявол. Если человек освобождается от зависти, в нем просыпаются все добродетели всеми. Это так же, как снять покрытие со светящегося предмета. Если вы покроете покрывалом абажур, света будет меньше. Еще покройте, еще меньше, еще и в конце концов темно, вообще ничего нет. Есть там, но не пробивает покрытие меньше. А йога означает, вы снимаете одно покрытие, другое покрытие, и больше света, и еще и здоровье лучше, и ум спокойнее, и отношения налаживаются, и способности есть, и оказывается, конкурировать не нужно, все само по себе приходит человеку. Только чудеса йоги, правда? Чудеса йоги. Вот, говорим, сейчас способности тела, гибкость тела, прекрасно, вот это все отразится на внутренние органы, на здоровье, на ум, на равновесие, это все отразится, это очень важно, это путь. Путь с того, что мы знаем. Вот мы пока знаем вот свои ноги, свои руки, что мы еще знаем. Ну, желудок точно знаем. Каждый день он несколько раз он заявляет. Я здесь. Работай, иди на работу. Деньги покупай, готовь. Корми. Гениталии тоже мы знаем, что такое. В определенном возрасте абсолютно ясно становится, что это такое. Не нужно объяснять, правда? Это энергия. Это энергия. Язык, желудок, гениталии, это три линии, хорошо нам известны. Но выше этого не все знают, что еще существует. Вот йога для этого, чтобы познать, что же еще есть у меня, кроме этих вещей трех. Вот эти животные тоже знают это все. Они тоже испытывают и голод, и сексуальное влечение, и вкус, и язык. Они тоже едят, и совокупляются, и обороняются, и спят. Но что же мы можем понять этим разумом человеческим? Йога, она пробуждает этот будхи йога, до разума. Сначала до ума добираемся. Вот эта асана помогает нам добраться до ума. Вы заметите, чем больше вы умеете расслабляться, тем вы успешнее в йоге оказываетесь. А расслабление зависит от вашего напряжения внутри, от ума. Вот сейчас расслаблены? Уверены? Ну вот я немножко знаю йогу, я вижу, мне никто не расслаблен сейчас. Все чуть-чуть такие, знаете. Нужно так сказать. Вроде молодые, если не старые, вот все такие. Ум. Когда вы слушаете, вы меняете свое положение. Иногда слушайте. Вот ум, сразу видно, как он, понимаете, работает с этим телом. Тоже йога, видите? Асаны меняются, когда вы слушаете. Иногда вы злиться начинаете, когда слушаете. Что происходит? Звук же просто. Это же просто звук. Чего переживаете? Ничего не происходит. Сидите в кресле два часа и все. Ничего. Нет. Йога. Звук переносит образ. И знание, оно передается образами. Древняя ведическая культура передавала образами знания. Это самое емкое, что можно сделать человеку. Передать образ. Скажите, какие образы нам помогают жить до сих пор? Быть сильным. Какой образ сильный? Ну? Это же просто. Ну, какие образы дают нам силы? Поддерживают нас всю жизнь, представьте себе. А, мама, 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 правильно. Мама, мама. Че, что мама? А так вспомнить невозможно, понимаете? А че, что мама? Мы связаны, оказывается, постоянно с мамой. Смотрите, что бы мы ни делали. Вот женщина в Индии идет, у нее на голове бывает вот столько посуды. Там. Вот она спокойно идет, еще тут ребенок у нее, разговаривает с подругой. Вот. И что бы она ни делала, она не уронит, она помнит. Это йога. Вот так же мы связаны с мамой. Это наша йога. Йога-мама называется. Не знаю, насколько она эффективна в каких-то экстремальных случаях, но статисты утверждают, что во время катастроф, ну, которые обошлись все-таки, ну, которые не обошлись, неизвестно, что там было. Там все кончено. А вот те, которые обошлись все-таки, кончились хорошо. Катастрофа, авиакатастрофа там, или автомобильная катастрофа. Вот, вот когда риск, смертельный риск человек испытывает, 90% людей кричат: «Мамочка!» Вот это йога. Ям-ям-ма-пис-ма-рам-ба-ван Ча-джа-та-анти-коля-варам-тан-там-ва-ва-ти-ка-ун-ти-ян-са-да-тан-па-ва-ба-ви-та. Не скажу период. А ну ты по секрету сказал, что можно бишлики, да? Это знание секрет, но бишлики можно. Позволяет, вот ведущий, да, расскажет. Тогда будет перевод. Ям-ям-ва-пис-маран-бхава. Бхава — это тоже йога. Это та самая любовь. То, чем мы живем, ради чего мы живем внутри. Наша жизнь, как это свет, ради кого-то мы живем. Мы не можем жить просто для себя. Это несчастье, знаете. Это ужас какой-то. Да я ради себя даже курить не брошу. Невозможно. Нет сил, понимаете, ради себя что-то сделать цельное. Но ради кого-то, вот когда есть йога, когда я люблю, уважаю, ценю, благодарю, я делаю потрясающие вещи, представляете? Бхава называется. И вот, а в каком мы состоянии бытия, бхавы? Вы не подумали в момент смерти? Вот туда и отправите следующую жизнь. Ум переносит йога. Даже в этой жизни, не меняя тело, нас ум носит туда-сюда, правда? По улице. Туда-сюда, что? Думает, что вот собака бежит. Видели, как собаки бегают? Ровно. Нос берет, она знает куда. И устремлена, верно же. И вдруг в какой-то момент раз свернула, и та же бежала в другую сторону. Мысль сменилась. Оп. Ум. И сила ума такова, что справиться с ним никто не может. Вот поэтому нужна йога. Как же обуздать этот ум? Как же направить ум в нужное место? Нужное мне место, цель, ту самую цель, которую я хочу достичь. Туда сначала отправляется ум, потом все остальное. Вот это йога. Возвышенные мысли. Простая жизнь, возвышенное мышление. Вот это йога. Человеку много не нужно для жизни, на самом деле. Съедает несколько гостей пищи. 2 квадратных метра для сна, собственно говоря. Не так уж много, если посчитать, для человека нужно. Но ум, если он не под контролем, он требует большие вещи. Смотрите, вот человек съест мороженое с ладони или золотой посуды. Есть разница? Во вкусе. Во вкусе разницы нет, а в уме разница есть. Я ем золотой посуды. Это вам просто с ладони. Это просто в уме искусственно называется. Искусственно вызывается чувство превосходства, чувство какого-то счастья ложного. А на самом деле мы не можем наслаждаться больше, чем позволяет язык или желудок, или чувство касания, или слух. И вот как развить эти органы? Их же нельзя сделать более развитыми. Мы не можем даже себе на локоть росту прибавить. Смотрите, в этом смысле мы ничего не можем. Но сердце мы можем все развивать. Услышать сердце можем, увидеть сердце можем, почувствовать сердце можем. Вот это уже йогическая тренировка. Раскрытие сердца, которое так плотно закрыто в нашем мире, в материальном мире. И так трудно, и мы ищем, как же, где же раскрыть сердце. Опасно ведь, правда же? А вдруг я сердце открою, куда плюнут. Это обидно, на всю жизнь будет, понимаете? Я же потом никогда не смогу этого повторить. Это же очень больно. Вот мы боимся, у нас нет такого доверия. И йога — это постепенный процесс. Не стремитесь сразу после этой лекции раскрывать сердце, хорошо? Одна обезьяна решила переплыть на другой берег реки. Но не знала, как сделать, река очень большая. Она стояла на берегу и думала, как же быть, как же быть. И крокодил увидел. Обезьяна. Ты, наверное, хочешь на тот берег идти? Ну да, точно. Таксовизи тебе повезут. Ну, крокодил, я все-таки боюсь. Ты крокодил, я обезьяна. Ты же не съешь меня. Да нет, что ты. Мы же с тобой друзья. Я просто по пути повезут. Мне не трудно. Мне обязательно как-то доверилась ему. Сели и поплыли. И вот достигли середины реки, и крокодил свернул в другую сторону куда-то. Обезьяна звонилась, крокодил, а ты куда? А мне нужно домой на обед заехать. Крокодил, а что на обед у тебя сегодня? А у меня обезьяне сердце. О, вот это обезьяна стала плакать. Крокодил, что ж ты им сразу не сказал об этом? Ты знаешь, что мы обезьяны, у нас традиция, когда мы переплываем на другой берег реки, мы сердце оставляем дома на прослушку. Поэтому у меня нет с собой сердца. Правда, что? Ну давай вернемся, я возьму ее с собой. Ну давай вернемся, сколько крокодил. И так обезьяна спаслась. Интересная история. О чем это говорит история? Если вы общаетесь с людьми грубого сознания, не раскрывайте сердце, ставьте его дома. Будьте осторожны в этом. Сокровенные мысли нужно раскрывать тому, кто сможет понять вас, оценить вас. Простить вас сможет также. То не потеряет к вам уважение и любви. То есть только перед возвышенной личностью можете рассказать о себе все с хорошей и плохой стороны. И вы получите огромную поддержку и йогу, признание с его стороны за вашу честность. И вы станете сильнее. Замечаете такую вещь? Вот сейчас мы не все можем с вами делать. Что-то вот мы не можем. Что-то есть слабость. Нам нужна сила. Откуда? А вот она, откуда эта сила. Если мы найдем объект, перед кем скрывается сердце, это тоже йога, это тоже связь. Но связь с возвышенной сильной личностью. Вот что нас волнует в жизни. Где же найти такого человека? Это не просто служба, знаете, вот. Как она называется, служба? Как? Ну, служба, вот. Плохо кому-то звонить по телефону, там есть психиатр на той стороне. А? Скорая? Нет, не скорая помощь. Доверие. Но это профессионал работает, это другое. Это другое. Это некоторое, как бы, ну, подобие. Итак, мы сегодня говорим о йоге любви. Йога. Любовь дремлет в сердце живого существа. Каждого. Там не говорится в ведах, что только человек. Каждое живое существо способно реагировать на любовь. Особенно человечество. Живые существа чувствуют это. Даже если они грубые животные, они могут чувствовать любовь человека. От человека не могут это понимать. Для них человек подобен Богу. Значит, собака, как она предана человеку. Почему? Другой вид жизни вообще, другой биологический вид. А что связывает? Любовь чувствует, кошка чувствует любовь. У меня муха жила одна в Алма-Ате. И это правду расскажу. Нисколько не преувеличиваю это. То есть на лекции она говорит, муха достойна, чтобы я ей рассказал. Она тоже живое существо, в конце концов, понимаете, я вот лично считаю, что имею право. Это моя была подруга вообще. Или друг, я плохо разбираюсь. Ну, в общем, муха. У меня йога каждое утро и медитация, но она звук, поэтому муха слышит. Если беззвучно медитируете, никто не слышит. Если звук издаете, то слышит. И тоже впадает в йогу. Муха, похоже, впала в йогу. Потому что, когда я повторял свои мантры, она летала за мной по квартире постоянно. В течение там часа или вот сколько она постоянно за мной летала. Сначала я подумал, на улице холодно, эта муха живет в квартире, видимо, летает за моим теплом. За моим теплом. Чувствую тепло, летает. Ну, я так объяснил. Я закончил свою медитацию, сажусь за стол, например, жена подает мне завтрак горячий. Муха вышла рядышком. И она тоже садится. И тогда я думаю, странно. Она всегда рядом со мной. Я беру руку и отмахиваю. Я проверяю, испытываю. Отмахиваю, обычная муха сразу улетит. Но эта муха пригнулась немножко. Я сделал так, она просто пригнулась. Она не боится, она бесстрашная. Понимаете? Йога занимается. Йога, значит, бесстрашная. Если вы не избавитесь от страха, вы не сможете йогой заниматься. Тут нужно бесстрашие, тут путь требует такой решимости, бесповоротной. И, конечно же, для этого нужны точные знания. Как вы, допустим, по городу ездите, вы же не боитесь поворотов, потому что знаете правила дорожного движения. А если не знаете правила дорожного движения, вы боитесь каждого поворота, видите? Также йога предполагает не слепую веру, а знания. Научные знания – это йога. Вера более-менее относится к религии, но йога – это то, что вы именно воспринимаете как факт. Вот я вас вижу, это йога. Нет, не то, что вот я сейчас думаю, кто здесь, как вас зовут, я предполагаю, мне кажется, может быть. Это гипотезы, предположения, это может быть религия, это все что угодно, вера, но это не йога. А йога, вы это видите как факт. И вот эта муха сидит рядом. И я ей тогда беру крошку хлеба. У нас есть еще на пище дома только. Я ей крошу, она ест, я тоже ем, мы с ней вместе едим. И тогда я сделал так, палец. Еще одно испытание, последнее. Еще. И стал приближать мухи в голову, в лоб. Муха смотрела вот моими глазами. Еще. Не улетала. Вот так вот. И мы с ней так вот подались, знаете. И так вот стояла. Я не шучу. Дошло до того, что она садилась на руку, я гладил ее. Потом, не знаю, куда она делась, куда-то улетела. Так что я вам говорю, это пример хороший. То есть это живое существо. Наблюдайте жизнь. От человека, от его атмосферы зависят даже микробы. Даже болеть не будете, потому что микробы рядом с вами будут совсем другие. Даже враги могут потерять вот этот враждебный пыл, если вы обладаете искусством йоги. Это же искусство речи. Например, Веда говорит, что если к вам пришел враг, заклятый враг, но пришел в ваш дом, вы принимаете его как дорогого гостя. Это йога. В доме врагов нет. Принимайте его как гостя, вы его кормите, вы с ним хорошо общаетесь, с ним конфликтуете. Потому что по этикету, если гость пришел, вы с ним не спорите, что он не сказал. Вы позволяете ему сказать, говорить все, что он пожелает. Это йога. И вы должны слушать, не противоречить гостю. А если хотите ответить, идите в гости к нему. Но дома этого не делайте. То есть никаких конфликтов, это йога, она регулирует даже врагов и друзей, и свой этикет уважения, понимаете? Это же, мы же живем, мы же должны познать жизнь, а для этого нужен процесс. Если мы будем постоянно конфликтовать, жизнь как бы схлапывается, замыкается, мы скрываем себя, мы замыкаемся, мы отчуждаемся, мы не доверяем, мы начинаем какой-то этикет внешне применять, здравствуйте, до свидания, благодарю, благодарю, все, до свидания и так далее. И так живое существо познается. Совершенно другим способом. Вот это йога. Я сегодня буду объяснять 7 уровней любви. Немножко другой ракурс йоги. Бхакти-йога. Любви все возрасты покорны. Поэтому мы начнем с самых простых проявлений, знакомых каждому человеку по опыту. Все мы, конечно же, кого-то любили или любим. Хоть как-то. Человека или ребенка, мужа, жену. Родителей, животных любим, дети любят животных. Мы любим хорошую погоду, любим солнце. Кто-то любит природу. И по способности любить определяется совершенство человека. Насколько он способен любить, настолько он совершенен. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Самое простое проявление любви – это любовь к самому себе. Это у каждого есть. Это нам знакомо. Мы полностью преданы себе. Мы себя прощаем всегда и понимаем лучше всего. Оправдываем любые поступки, смотрите. Мы себя никогда не хотим обманывать. Мы всегда чувствуем, что я хороший человек. Ну, конечно, бывают ошибки, но это не по моей вине, но жизнь такая. Мы всегда думаем позитивным образом о себе. Это вера в себя, с этого все начинается. Но посмотрите, если мы на самом деле уважаем себя или любим себя, сможем позволить себе сделать что-то дурное. Если вы любите своего ребенка, вы позволяете ему делать пакости? Нет. Контролируете его. Если вы на самом деле любите себя, вы контролируете эту любовь у себя, если уважаете себя. Если на самом деле честь и достоинство, вы не роняете ее. Любовь не означает, что вы потворствуете просто чувством и прихотям, и капризом, и похоти, или жадности. Нет, йога отвергается, это неблагоприятно для йоги. Это яма, не яма. Это первые две ступени, без которых йога вообще не начинается. Жадность благоприятна для йоги? Отвергайте. Щедрость благоприятна? Принимайте. Интоксикация благоприятна для йоги? Отвергайте. Все, что благоприятно, принимайте. Это йога. С этого яма, не яма. Только после этого асана. Только после этого можете сидеть спокойно. Если совесть чиста, мы сидим спокойно, правда же? Еду в поезде. проводница ко мне. Ну, увидела штучки всякие, тут атрибуты здесь, в России. И говорит, а я, знаете, с Кашпировским ездила в поезде, лично общалась. Ну, меня спуталось с экстрасенсом. Ну, мистики, экстрасенсы существуют всякие. Есть разные люди, разные йоги. И говорит, что у меня тоже есть способность, стала говорить о себе. Я говорю, какие у вас есть способности? Он говорит, я могу распознавать воров. Вот в поездах кража происходит, меня зовут, и я нахожу вора. У меня есть такая способность видеть воров. Я говорю, как вы их находите? Расскажите мне. А он мне говорит, походка меняется. Они как будто бы немножко летают над землей. Я их сразу вижу. А тут человек вор. Сразу вижу этого человека. То есть, посмотрите. Если у нас внутри есть память наших прошлых поступков, мы не можем сидеть правильно. Наш позвоночник неправильный, у нас дожимы появляются. У нас даже мышцы лица формируются по-другому. Все по-другому. Глаза по-другому смотрят. Улыбка, разный тип улыбки существует, разные существуют улыбки. Это наука существует. И проницательный человек может прекрасно это видеть. У монастырения просто по внешнему виду, по жестикуляции, по лицу, могут прекрасно понимать внутреннее состояние человека и его ход мыслей. Я думаю, что обычный человек не видит этого. Но вы видите, когда к вам подходит ваш ребенок и говорит неправду. Как ты же это видите? Ты это делал? Нет, говорит ребенок, врешь. Я вижу дело. Почему ты мне врешь? Вы видите, что у вас есть будхи. Другой разум. Вы можете контролировать то, что не может ребенок контролировать, поэтому вы видите. Вот как только вы можете контролировать свои тонкие наклонности, начинаете видеть вот этот тонкий уровень отношений. А это очень важно вообще. Очень важно вообще не понимать, что мы говорим правду и чувствовать это, потому что именно правда связывает людей, а ложь разъединяет. Правда – это йога, а ложь – это а-йога. Отчуждение. Связь всего вместе, это тоже йога, полное целое. Ом Пурнама Дам, Упанишады говорят, полное целое существует. И мы часть этого, этой полноты. Мы должны иметь эту связь с полным целым, быть в этой йоге, не забывать об этом. Когда мы говорим о любви, мы обычно имеем в виду взаимоотношения двух, минимум двух. Любовь не означает, что один, два должны быть. Обмен любовью. Она должна проявляться. Любовь, она конкретна, она личностна всегда, заметьте. Вы не можете так сказать, что я вот влюбилась и выхожу замуж завтра. Вы можете так сказать, но когда вас спросят, погодите, а кто он? Есть фотографии, как зовут, как выглядит, профессия. Скажите, еще не знаю, кто он, еще не видела его, не знаю, как зовут, но уже чувствую, что люблю, и завтра выхожу замуж. Такого не бывает. Она очень личностна. Даже форма носа важна, понимаете, за кого замуж выходит. Даже как уши торчат, все будет важно. Характер это настолько личностно оказывается. Поэтому мы обычно понимаем любовь как мужчина и женщина. Почему мужчина и женщина? Потому что мужчина получает от женщины то, чего не имеет, а женщина получает от мужчины то, чего тоже не имеет. Они как бы дополняют друг друга и становятся единым целым. Вот эта вот связь, целостность называется любовью. Единство. Единство сердец, единство умов. Одно тело, говорится так же, что муж и жена, это не родственники никакие. Они никакие родственники. Они никакие не родственники, это одно тело. И мы рассмотрим 7 уровней любви от человеческой до божественной. Хорошо? Согласны? Потому что йога именно ведет в те сферы, в высшие сферы. Я уверен, что вы сможете почувствовать все, о чем мы говорим, потому что внутри эти чувство, это понимание есть у нас в дремлющей форме. Возможно, у кого-то это проснется с большой силой сегодня. Я не знаю. Так тоже будет. Первый уровень олицетворяет Камадев и его супруга Рати. Вы знаете, кто такой Камадев? Это Купидон. В западном эквиваленте это Купидон, бог любви. Кама означает вожделение, желание сильное. Самое сильное желание – это вот желание любви, отношения мужчин. Камадев. Все находятся под влиянием Камадева, живые существа в этом мире. И чтобы пробудить каму, вот это желание, вожделение, Нужна рати, привлекательная. Привлекать. Просто внешний вид достаточно, чтобы пробудить интерес. Это рати называется, привлекательная. Скажите, пожалуйста, что самое привлекательное? Что делает женщину привлекательной? Какая главная деталь женщину делает привлекательной? Не глаза. Глаза можно накрасить, приклеить. Там. Можно моргать глазами тоже, так называется. Хлопать называется. А вот что делает это привлекательно во всех отношениях? Выражение. Я не знаю, женщины. Как же будете заниматься йогой, если таких вещей не знаете? Если вы занимаетесь йогой и не знаете об этой опасности, вас может любая женщина сбить с пути йоги. Чем? Талия. Талия делает. Но вспомните. Кого вспомнить? Как ее зовут? Людмила Гурченко. Молодость. Такая талия. Все удивлялись, все просто смотрели весь мир. Кино снимали ее, все героиня была. Талия делает ее движение грациозное, все остальное это талия. Поэтому кама означает, что вы вот медитируете на талию. А если есть талию, то и грудь хорошо читается, и бедра. Ну, естественно, это автоматически уже. Кто-то вот специально грудь увеличивает, а про талию забывает. Так не получится. То есть нужно вот как-то. И это йога обманчива. Вот сначала вот такая талия. Сначала. Потом. Вот такая. То есть вот это йога. То есть это такая временная вспышка любви. Вот гладкая кожа нравится, а если она уже не гладкая, уже не нравится. Все. Вот талия изменилась, и любовь изменилась, видите? Это вот самое простое, понятие любви, где люди знакомятся, там какие-то вот есть специальные дискотеки, ночные клубы, вот там они трясут этими штуками, там друг друга под музыку возбуждают, знакомятся, а потом через месяц говорят, оно дура. Разочаровываются, то есть, ну вот, сбивают, это кама, любовь кама, кама и рати. Она сильна, как вспышка огня, если плеснуть горючее в огонь, вот, вот эта вспышка будет, а потом прогорит, и пусто, ничего вообще не стоит. Собственно говоря, все песни, они поются об этом уровне, вот эти шлягеры. Любовь была, но вот пришла осень, листья опали, любовь ушла, как... И пора начинать ля-ля, новую любовь. Вот все прыгают, скачут и поют о том, как любовь ушла, и нужно новую любовь искать. Это вот об одном тоже все люди поют. Так, это нужно стереть, чтобы не смущало. Это не самое возвышенное, что мы хотим говорить. Это начало. Вот кама, рати. Обязательно в конце разочарование. Второй уровень любви выше. Олицетворяет Индра. Индра, царь небес. И супруга его Шачи. Индра в этом случае олицетворяет мужскую господскую энергию. Мужчина, своенравный, властный. И ему нужна Шачи, покорная. Подчиняющие, исполняющие все его желания, как бы рабыня любви. Он ищет вот такую. Он проявляет свой характер, как хочет, он может пнуть, он может сказать что-то, она просто молчит, подчиняется и служит ему. Вот есть такая любовь господская, как собственничество. Сижу на скамейке однажды. В России, там на улице. Смотрю, девочка подсела ко мне маленькая, с кузнечиком в руке. Большой кузнечик, поймал он его, живой. И дети, они же, знаете, изучают. Вот она изучает, и лапу уже отрывают у него. Ей же интересно, как он устроен. Я говорю, а ты его подбрось, посмотри, он летать умеет. Говорит, нет, я люблю его. Индра называется, это моя собственность. Я тебя породил, я тебя люблю. И убью, вернее. Одно и то же. Люблю означает, ты в моем подчинении, ты у меня в рабстве. Иногда вот это слово люблю, будьте внимательны, как оно произносится. То есть в любви признаются люди. Я тебя люблю. То есть теперь ты теперь ты будешь выполнять мои желания. А это мантра очень сильная, когда говорит, я тебя люблю, вы теряете волю. Это очень могущественное выражение, знаете. Сбивает с толку кого угодно. Поэтому словом «люблю» люди обманывают друг друга всегда. А каким же словом? Они же не говорят, я тебя обманул. Иди ко мне, я тебя обманул. Иди, я тебя люблю. Вот тут, вот на этом уровне, любовь может быть такая обманчивая, что попадет в ловушку. Индры. Не только это мужчины, но и женщины могут занимать такую роль иногда. Ну, иногда, из как исключения. Вообще это мужская роль, господство. Сила. Ашачи значит покорная. Но это уровень уже, где есть какое-то постоянство отношений. Здесь совсем уж ничего, никакого результата. Здесь начинаются какие-то семейные понятия. Так, третий уровень любви. Третий уровень любви аристеет Ямарадж. И супруга его Ями. Говорят, пошел в яму. В русских ветвях тоже есть яма. Божество смерти. Божество смерти. Он находится в том мире, куда мы потом переместимся на какое-то время. Мы знаем его в прошлом. Забыли просто. Не беспокойтесь. Каждый с ним связан. У него есть слуги, которые следят за нами, за нашей жизнью. Один из них его зовут, я даже не знаю как. Это все секретная информация, я же говорю. Читрагупта. Его секретарь личный Читрагупта. Знаете, кто это? Читра означает картинка. Гупта скрытая. Скрытая камера называется. Все снимает, все, всю нашу жизнь. Вы его вспомните за несколько секунд перед смертью. Все вспомнил, все вспомнил. Все заснято, все, все. Где хранится? Прямо у нас внутри. Каждый носит всю свою жизнь в себе. И когда вы пристаете вот в Ямарадже, все это озвучивается, все это иллюстрируется, в конце концов присуждается. Жил один грешник. Люди просто не любили его, боялись, жестокий человек был. Все только думали, да когда он столько же. Настолько бед причиняет, столько несчастья, столько боли. И однажды он скакал на коне, упал с лошади, головой вниз, сломал шею, умер. Все подумали, да просто вздохнули, так оно должно быть, грешники, ну так должен верить, несчастный случай, нормальный, ну и слава Богу. И грешник предстал перед Ямараджем в тонком теле. В грубом теле можно обмануть выражением лица, одежды, а в тонком теле нет. Невозможно. Все очевидно. Вы не можете сказать, я этого не делал, ну там невозможно это сказать. Все, факт. Ямарадж посмотрел, четыре года посмотрел к нему. Но найди хоть одно благочестивое деяние у него. Но нет, нет, нет. Ну, я уже искал. Новое. Проверил. Ни одного хорошего слова не сказал человек. Даже не собирался ничего хорошего делать вообще. Не планировал. Только себе, себе, себе и все. Ну ладно, приговор. Ямарадж смотрит на него и говорит. В реку Вайтарани бросить. Вы так спокойны, потому что вы не знаете, что такое Вайтарани. Это река огня. Это пылающая река огня. Это Ганга, которая спускается через всю вселенную, забирает все грехи, всю карму, и внизу это адская река Вайтарани. Жуткая. И Ямадут, эти слуги жестокие, лохматые, клыкастые. Оп, схватили этого грешника, трепещущего его. Нам нужен ад, страдание, в лодку его, и на эту реку Вайтарани, в середину, вниз головой, безжалостно. И поразились, подивились. Как только он коснулся этой огненной воды, образовалась прохладная гладь речная. Лотосы распустились. Запахи пошли райские. И птицы какие-то стали кричать. И он там плавает, наслаждается жизнью. Вокруг огненная река, а у него там заводи, понимаете, небесные. Неправильно бросили, похоже. Настали в другую сторону. И тот же самый эффект. Нужно вернуться к Ямараджу. Наверное, к Ямараджу не горит. Какой-то святой, что ли, или что? Ошибка? Ямараджа не ошибается, в чем дело, мы не знаем. Ямарадж сказал, ну-ка, еще раз посмотри. Ну, ни одного благочестивого поступка, но я же посмотрел, говорит, что это не делает. Так, ищите момент смерти. Давайте исследуем. Так, вот заснято. Вот он скачет на коне. Осталось 10 секунд, 9 секунд, 5 секунд до смерти. Вот 3, оп, стоп, медленно. 2, 1, 0, оп, падает голова, трескается шея. Остановите кадр. Вот это место исследуйте, куда он головой воткнулся. Что за место? Исследовали. Какой-то великий святой там, о, руки, оказывается, и ушел. И вот туда головой он и угодил, видите? И освободился от всех грехов. Вот такая история. Это просто история про Ямаразу. Но мы говорим о любви. Как она приходит в этот мир? Это любовь олицетворяет самую сильную чувственную привязанность. Чувственную. Когда вы полностью поглощены объектом любви, если он умирает, вы не можете жить ни дня, ни одного часа. Не способны. Я думаю, что вот скорее всего, если мы говорим о большой любви, скорее всего, мы думаем про этот уровень. Гранатовый браслет. Ромео и Джульетта. Что-то подобное об этом. Они не живут.
Не живут.
Лебеди летают, знаете, охотник убивает одного. Другой разбивается рядом. Люди плачут. Вот они мечтают о такой любви. Вот это любовь. Я был в Вероне. Италия. Там жили прототип Ромео и Джульетты. Дворик там это до сих пор существует. Весь в цветах, где жила Джульетта. И там всегда много людей. И музыка играется. Я зашел тоже посмотреть. Люди просто все мечтают, с ума сходят о такой любви. Все завязывают на веревочке, завязывают жирами, чтобы в том, как Ромео и Джульетта испытать это чувство. Это вот хотя бы, ну, знаете, хоть чуть-чуть. Пусть пропадет, все пропадет, но хоть чуть-чуть полюбить. Вот. Потом не важно, что потом будет, хоть трава не растет. Какая сила, человек хочет обрести эту любовь. Это третий уровень любви. Но это любовь чувственная. Четвертый уровень выше. Олицетворяет Брахма. И супруга его Сарасвати. Ну, я не знаю, это нужно как-то вот нам сейчас разобраться в этом уровне. Их семь будет. Брахма – это творческая мужская энергия. Это творец Вселенной, Брахма. В русских ведах называют Рамха, в индийских ведах – Брахма. Одно и то же, одна и та же личность. Творец Вселенных, необычное живое существо. Он не нуждается в жене, чтобы творить что-то. Он творит из частей собственного тела. Тело его состоит из будхи, чистого разума. У него нет грубого тела, как у нас. Он живет столько, сколько существует вся Вселенная. 311 триллионов 40 миллионов земных лет существует эта Вселенная. Ровно столько, сколько живет Брахма, это его 100 лет. И он творит этот мир, но не поддерживает. Он не умеет его поддерживать. Он может творить, созидать. Энергия творения. Супруга его, Сарасвати, богиня учения, знания. Вы посмотрите, какой интересный момент. Женская энергия способна пробуждать творческую силу мужскую во взаимодействии. То, что мужчина не может сделать один, под влиянием женщины может сделать больше. Об этом и говорят многие проницательные люди. Если есть Юлий Цезарь, рядом должен быть Клеопатра. То есть женщина, вдохновляющая сила мужчины. Если у вас есть какое-то предназначение, природа, то именно Сарасвати поможет вам в этом. Она тоже олицетворяет знание и разум. Это тоже женская энергия. Итак, Брахма творит под влиянием Сарасвати. Их отношения платонические. Нет необходимости в чем-то другом. Чистые. Это уровень выше, чем уровень предыдущий. Но, как вы понимаете, каждый из следующих включает предыдущий уровень. Не отрицает, а включает. Выше этого уровня уровень Шивы. Шива и Парвати. Шива означает все благое. Еще одна сторона мужская. Мужчина по природе отреченный. Он счастлив, когда делает что-то для других. Шива, он занимается медитацией на калаше. Он живет как нищий. Но обладает полным могуществом в этом мире. И все посвящает Парвати. Она материальная энергия. Именно она является материальной. Он ее муж. Он находится в отречении и обладает гигантским могуществом. Эти отношения Шивы Парвати сравниваются с отношениями двух духовных учителей. Они оба духовны. На самом деле они знают, что такое душа. Поэтому имеют равное право дать наставление друг другу испытывать безграничное счастье. И эти отношения никогда не прерываются, даже со смертью тела. Партнеры не меняются никогда. Даже в одной жизни человек может менять партнеров, одну жену, другую жену, один муж, другой муж. Какая в этом необходимость? Нужно найти одного партнера. Навсегда. Это очень важно. Это и есть йога. Вы же, когда готовите пищу, не снимаете раньше времени с огня. Должна быть сначала готова, потом снять с огня. Если вы будете снимать ее с огня, не готовы, никогда не получите пищи. Также разводы. Зачем развод? Вы должны до конца дойти этим путем. Не меняй партнера. И тогда получите результат. Иногда спрашивают меня на лекциях. А вот мы слышали, что есть вот вторая половина у человека, знаете. Вот есть у меня такая, как найти вторую половину? Вторая половина, знаете, как люди понимают? Сейчас покажу. Я их несу свою вторую половину. Сейчас покажу, какая у меня половина вторая. Что я хочу? Ну-ка, проверим. О, смотрите, точно моя половина. Как предусмотрено. По высоте, для спины удобно. Если бы еще были подлокотники. Где найти такую половину? То есть комфорт люди хотят. Если такая половина, которая знает мои желания, исполняет мои желания, делает, как я хочу, и так далее, и так далее. Не так достигается. Веда говорится, что если вы хотите жить счастливой семейной жизнью, безупречно, возвышенно счастливой семейной жизнью, вы должны в этой жизни войти в погребальный костер мужа, с дымом попасть на высшие планеты, там прожить свои миллионы жизней, миллионы лет, потом вернуться сюда и снова пожениться, и будете прекрасно жить семейной жизнью. Что имеется в виду? Нужны заслуги. То есть заслуга нужна. Любить – это заслуга. Любить – это запас благочестия. Любовь – это запас разума. Любовь – это резервуар способности чувствовать. То есть это определенное развитие человек должен достичь, прежде чем он именно глубоко сможет любить. Есть такие примеры, когда муж и жена рождались одновременно. И ему не нужно было искать партнера вообще. Так Махараджа Притху Бхагавата Пурани описывается. Они с женой появились одновременно. Сразу же, как муж и жена. Даже такие примеры существуют, мистические, древние. Как бы. Сейчас мы можем полжизни блуждать, искать еще себе мужа или жену. Нет заслуг. И получает женщина мужа, какого заслужила, говорится. Шива всеблагой. Парвати обладает всем материальным могуществом, но при этом она служит ему. Она не имеет чувства собственности. На этом уровне чувства собственности не существует. Эти энергии существуют для взаимного служения и духовного обогащения. Их отношения чисто духовные. Выше этих отношений отношения Вишну. Вишну и Лакшми. Лакшми. Вишну – это все пронизывающая, поддерживающая сила мира. Это емкое слово очень Вишну. Вишну означает в ядре каждого атома, в сердце каждого живого существа, сверхсознание, сознание Вселенной. Есть сознание, вот мы находимся в этом теле, но мы не знаем, что в других телах. Вишну означает во всех телах, одновременно это существует, сверхсознание. Сверхдуша есть, атма есть, параматма. Атма – это я, параматма – это высшее я, вселенское я. Йога означает, что я, атма, познаю параматму. Вот она цель, вот она смысл. В сердце – параматма. Созерцая параматму, я впадаю в это состояние транса. Это и есть самадхи. Единение со сверхдушой. Вот это смысл и цель. Шаг за шагом происходит. Лакшми – это в западном эквиваленте это богиня удачи, фортуна называют. Это богатство, это слава, это изящная речь, Это все благоприятное в этом мире, все исходит от Лакшми. И, конечно, мы очень хотим Лакшми, чтобы жила в нашем доме. Каждый, чтобы удача и счастье появились в нашем доме. Но она чанчала, не постоянная. Она то там, вот, где-то удача, и потом все, к другому пошла. Деньги были, ушли. Молодость была, ушла. Все как бы временно чанчало. Но есть секрет. Лакшми со всем этим богатством наделяется богатствами от Вишну для служения ему. Если вы служите Вишну или Нараяне, Лакшми сама придет к вам. То есть вот как удачу призывать. Непосредственно вы не можете ее к себе пригласить, она не ваша супруга, она супруга. Это энергия Бога. Но если приглашаете в дом Нараяну, Лакшми придет туда, она не может разлучиться. Удача придет сама по себе. И вот этот момент, когда вы видите изображение Лакшми Нараяны на картинках. Лакшми, она находится у стоп Вишну. Делает ему массаж. Не путайте с уровнем Индры и Шачи. Если здесь есть насилие, здесь это делается из глубокой любви. Она принимает подчиненное положение и так проникает в сердце Вишну. Она себя слушает. Человек просто его служанка. Представьте, Лакшми – это все богатство. Все достояния. Она не имеет ни капли гордости. Она просто служит ему. И в ответ он наделяет ее всем, всеми возможными и невозможными желаниями. И как видите, они не хотят ничего друг от друга. Они просто обмениваются эту любовь. Она не хочет этих богатств. Она дает все это ему. А он ей снова возвращает. Вот. И так любовь растет. Вот отсюда этот обмен исходит. Потому что он существует на высших уровнях. Любовь – это обмен. Нет обмена, как говорим, нет любви. Она должна проявлять себя. Любовь – это активное состояние. Не то, что я верю в душе, но ничего для этого не делаю. Нет. Действие, подчеркивает любовь. Должно быть действие. И есть сказка «Морозко», помните? Русская сказка «Морозко». То есть есть вот старик, бабка, у них есть две дочери. Ну, дочери не родные. У старика дочка, и у бабки дочка. И вот там есть целый драма сюжета. И эта бабка не любит эту дочь старика, красивую, вот, знаете, которая вот замуж выйдет, вот, которая вот мешает быть счастливой ее дочери. Она говорит старику, отправляй в лес выбрать ее там подальше, выкинь. Пусть там замерзнет дочь. А старик безвольный в этой сказке, он вынужден подчиняться этой бабке, он вот подневольно живет, он так вот поступает, он отводит туда со слезами на глазах, оставляет там в лесу и сидит под елкой. И Дед Мороз, там есть такой сюжет, вот этот мистический образ, лесной мистик. Он говорит, тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Как женщину проверить? Вот один вопрос. Все хорошо, да? Да что ж хорошего, скажем. Сразу имейте в виду, что тут нужно быть осторожным. А что, говорит, эта девушка? Тепло, тепло, батюшка. То необычное, смотрите, у нее какие качества. Кто же ее в лес послал? Надо провести еще раз. Он усиливает мороз, ходит вокруг, еще сильнее мороз. А сейчас тебе тепло. И сейчас тепло, и тесна не теряет. Так она возвышена очень. Он лично заботится о ней. Отправляет ее с богатствами, с дарами, смотрите, обратно. Бабка на это чудо смотрит. Теперь отправляй мою дочь туда же, под эту же елку за богатствами. Отправляю туда, в тулупе, надежно, помните, защищенную, с пропитанием. Запасы. Тепло тебе, девица? Ты что, старый дурак? Не видишь, какая холодина, что ли? Какой мороз? А на свиньях обратно в гробу отправляется. Вот так. То есть вот, женщина завоевывает сердце мужчины не требованиями постоянными, а служением. Проникает в сердце и так получает желаемое, вдохновляет. Вот как иногда говорят женщины, вот хочу второго ребенка, а муж не хочет, что делать? Так вдохновите его. Вдохновить. Не нужно что-то требовать. Нужно уметь вдохновлять. Вот это Лакшми называется. Вот она приносит удачу. Если она пилит и пилит и пилит и пилит, и он будет искать Лакшми в другом месте где-то, правда же? Естественно. Такие возвышенные отношения. Вишну также, он отречен от этого мира. У него здесь ничего нет, хотя он все это поддерживает. Вы нигде не найдете здесь Бога. Где он? Покажите. Где Бог? Это поддерживающая сила. Вот и все. Вот поэтому никто не может понять, что такое Бог. Это слово, знаете, оно такого религиозного характера, а это на самом деле в йоге написано Бхагаван. Бхаг. Обладатель всего называется. Поддерживающий силы всего, дающий развитие всему. Или энергия сат, объясняет это, вечность. С этого начинает понимать божественную энергию с уровня сат. Это йога. Если вы не понимаете слово сат, то как же будете заниматься йогой? Сад — это существование. Все существует. Смотрите, сад называется. Вот уже вы видите, что это. А что это за сила? Благодаря которой все существует. Вот это Вишну. Вот. Все пронизывающие, поддерживающие силы. Лакшми. Кстати говоря, это творение, в котором мы живем, оно время от времени разрушается и снова восстанавливается. Брама создает, Шива разрушает, Вишну поддерживает. Брама, Вишну, Шива. Три энергии существуют. Созидание, поддержание, разрушение. И наша жизнь, и Вселенная подчиняются одному и тому же закону. И седьмой уровень любви олицетворяет Кришна и Радха. Эти отношения, говорится, тайна тайн, не предназначен для публичных обсуждений. Мы многим рискуем, когда говорим об этом, но много говорить не будем об этом. Если вы хотите знать, откуда берутся все эти отношения, дружеские, служения, нейтралитет, родительские и супружеские, они отсутствуют. Они уже есть. На божественном уровне есть супружеские отношения, родительские отношения, дружеские отношения, служение и нейтралитет. Пять раз называется. Пять вкусов. И мы ради этого, собственно, и живем в этом мире. Ради дружбы, ради супружеской любви, ради родительской любви, ради служения. Мы служим так же. И ради доброты, нейтралитет — это доброта ко всему живому. То есть это в источнике есть, поэтому есть и здесь. Но здесь это временный имеет момент. А там это на уровне сад вечности всегда. Там друзья не предают друг друга. И дети никогда не умирают, и родители никогда не умирают. Потому что это раса, это не биология. Вот посмотрите, какая биология? Мне скоро уже очень много лет. А мать моя жива. Я приезжаю к ней в гости, она на меня смотрит, как на ребенка. Я иду гулять, она говорит: так, какие носки я взял? Говорю: мама, я уже большой, в конце концов. Она говорит: для меня ты все равно сын. Это раса называется. Она остается по жизни. Вы не можете сказать матери, что я уже не сын, потому что я большой. Нет, раса остается. Это не просто биология. Вот эти вкусы отношений, они объясняют, почему тут есть мужчина и женщина. Эволюция, биологи не могут объяснить, почему есть мужчина и женщина. Это слишком сложно с точки зрения эволюции. Путь нерациональный. Рациональнее всего почковаться. Вот сидите, отпочковывается просто у вас, и все. И вы даже внимания не обращаете, и живет своей жизнью. Какие проблемы? Нет, вот надо вот муж, жена, ругаться, мириться, потом нянчиться долгое время, всю жизнь мучиться друг с другом. Что за эволюция такая вообще? Нерационально, неоправданно все это. Но это оправдано с точки зрения расы. Это счастье нам приносит эти отношения. Да, мы даже готовы терпеть вот эти вот недостатки, вот эти неудобства, нищету или характеры, но нам нужна эта любовь. Но мы говорим о чистой расе, где нет недостатков. И что же такое? Кришна означает в переводе «все привлекающие». Вы знаете, что такое «все привлекающие»? Шесть достояний означает у него. Шесть достояний. Чем привлекаются? Красотой. Да. Одно достояние — красота, абсолютная красота. Другое достояние — сила. Третье — знание абсолютно. Четвертое — слава. Пятое — богатство. Шестое — отречение. Шесть достояний. И также мы видим, если кто-то очень красив, он привлекателен. Кто-то богат, он привлекателен. Кто-то прославлен, он привлекателен. А кто же все привлекающий? Бхаг. Бхагаван, тот обладает всеми этими достояниями в полной степени. Это Бхагаван называется. Или слово Кришна указывает на это. Кришна привлекает, значит, это энергия привлечения. Мы живем ради того, что нас что-то привлекает. Это опять же суть и принцип Кришны называется.
Если бы этот мир был непривлекательным, нам бы здесь нечего было делать. Нас именно что-то должно привлекать. Кришна. Но Радха — это слово самое сокровенное, самое чистое, самое возвышенное. Перевода нет, эквивалента. Я должен объяснить. Хотя и вкратце. Это чистое, беспримесное, преданное, бескорыстное, непрерывное служение и любовь. Вот оно, высшее понимание любви. Чистое, бескорыстное, беспримесное, без всяких эгоистических мотивов. Любовь, служение, любовь. Это называется Радха. Это женская энергия, мужская энергия. И говорится, что когда человек просто слушает об этих играх, этих отношениях, он полностью очищается от всей кармы, от всего материального. В теле и уме. Это высшая йога — научиться слушать. Зачем же мы делаем эти асаны? А чтобы быть внимательным и посмотреть, что-то у меня вот происходит внутри. Ведь я же многого не замечаю, у меня не развито внимание и разум. Асаны помогают мне понять, оп, еще какая-то энергия пошла, этого раньше не замечал. И тут поток есть, смотрите. И тут чакра заработала, наконец. Я что-то начал видеть, что раньше не видел. Открываются эти центры постепенно, как лепестки лотоса, открываются для того, чтобы мы могли просто видеть и слышать. И главная способность человека – это умение говорить. Она зависит от слушания. И вот когда мы слушаем возвышенные темы, мы освобождаемся от всех дурных качеств. Там есть одновременно и привлечение, и также есть подчинение добровольной любви. Там также есть неразрывная связь. Там есть творчество. Там есть все благие энергии. Там есть полное отречение от себя. Полное. И там есть то, что невозможно объяснить. Вы не можете объяснить, что такое красота. Например, вы не можете объяснить, что такое смех, потому что это изначальная раса. Как объяснить, что такое желтый цвет? Это изначальный цвет. Вы не можете сказать, что это сочетание как чего-то. Это изначальный цвет. Также, когда спросили у известного кинорежиссера, юмориста Гайдая, после того, как он поставил «Иван Васильевич меняет профессию», вы спросили: а почему смешно? Объясните, в чем секрет? Вот вы задаете такие смешные вещи, вот люди смеются все, люди Чарли Чаплин делают то же самое. А в чем секрет? Почему смешно? Он ответил: смешно, потому что смешно, нет другого ответа. Вы не можете это объяснить. Вы не можете объяснить жизнь, расчленив ее на части. Она единая, цельная. В Гите говорится, она не расчленяется на части, не сжигается в огне, не смачивается водой. Вы не можете ее изменить. Живое существо. Оно постигается целиком, полностью. Жил один купец. Было у него 4 жены. Первую жену любил он больше, чем на свете. Он без нее вообще никуда не ходил. Всегда брал ее с собой. Одевал, наряжал, кормил. Только на нее смотрел. Никогда с ней не расставался ни секунды. Вторую жену тоже любил, но боялся, что идет к другому. Очень привлекательная была. Запирал ее, за замки держал. Третью жену любил как друга, позволял жить своей жизнью, но когда нужно, она всегда приходила и оказывала ему любую услугу, помощь, с благодарностью. А четвертую жену вообще забыл, как зовут, не замечал. Настал день смерти этого купца. Несчастный лежит на смертном одре. И зовет свою любимую жену и говорит: дорогая, я ухожу в мир иной, к Ямараджу. Пойдешь со мной? Ты же не бросишь меня. Как я без тебя? Мы же как одно целое. Он ожидал положительного ответа, ведь это так. Это точно одно целое. Но жена сказала: дорогой мой, между мной и тобой ничего общего нет и не было. Ты бы покушался мне. Если ты сейчас пойдешь в ту сторону, я совершенно в другую сторону. Извини, дорогой, но это правда. Как же было больно этому человеку услышать такие слова. Я ее любил больше всего, и все для нее. Я жил для нее. И несчастный, со слезами на глазах, обратился ко второй жене и сказал: я тебя в конце концов тоже любил. Может быть, ты пойдешь со мной в тот мир иной. Не бросайте меня. Но На что вторая жена ответила: «Ты не зря меня прятала от других. Потому что на меня давно уже глаз положили. Я уже знаю, куда я пойду после этого смерти. Извини, дорогой. Но такова жизнь». Он скорбел еще больше, рыдал, обратился к третьей жене: «Помоги ты мне, не бросайте меня, ты пойди со мной». Третья жена ответила: «Я приду и совершу похоронный обряд, не беспокойся. Но у меня, ты знаешь, своя жизнь давно уже. Это не новость для тебя. Ты несчастный лежал перед смертью, глубокой скорби. Ты услышал тихий голос: „Я пойду с тобой“». „Ты кто?“ спросил. „Да это четвертая жена, на которую ты вообще не обращал никогда внимания, ты забыл про меня. Поэтому я стала непривлекательной, некрасивой, незаметной. Так вот, кого мне нужно было любить. Вот кто настоящая моя жена. Как же я так ошибся-то?» Это аллегория. Что же все это означает, эти четыре жены, то купца? Каждый из нас в этой мире купец. Мы живем, чтобы что-то приобретать. У нас есть четыре жены. Первая жена – это наше тело. С ним никогда не расстаемся, с этой женой. Кормим, одеваемся, только на него и смотрим. Всем показываем. Вот он я. Смотрите, как вы идете. Видите витрину, смотрите на витрину, смотрите на себя, смотрите, как отражение. Вы всегда в этом внимании держите себя, как вы выглядите. Это наша главная жена, это большая любовь к этому телу. Если оно кому-то не нравится, мы не любим того человека. Необразованный человек, правда же? Человек ему не нравится вообще. Сам на себя посмотри. Вторая жена – это наше богатство, деньги. Понятно, что их нужно заперти держать. Она уйдет другому, будьте уверены. Это вопрос времени. На нее давно уже глаз положили. Третья жена – это наши родственники, друзья и близкие. Они готовы прийти на помощь, когда нужно, у них своя жизнь. Не спасут они нас. А четвертая жена – это моя душа. Она всегда при мне. Да только я не вижу ее. Йога нужна, чтобы увидеть это все. И знаете, как нужно увидеть? Ушами. Вот. Услышать сердце. Имеющие уши – услышит. Глаза – увидит. Так что же за глаза? Что же за уши такие? Вот я вчера медитирую. Каждое утро у меня медитация. Медитирую. Я вспоминаю, что есть все душа. Обычно мы хотим познать свою душу, себя самого, свое сознание, свою суть. Душа называется. А тут я вспоминаю, что ведь через сверх душу это можно сделать. Ведь себя мы не можем видеть без зеркала. Заметили это? Видящий себя не видит. Нужно отражение. Если я хочу увидеть себя в играх, я должен увидеть реакцию моих друзей, как я прыгаю, как бегаю, я смотрю на них, они оценят. Если в школе меня оценит учитель, зеркало моего интеллекта, учитель, он скажет: вот такая оценка, я по его оценке, по его отражению, я понимаю себя. А как же я вижу свою душу? А мне нужно через духовное зеркало посмотреть на себя. И я увижу себя. Потому что сам себя я не увижу, я же видящий. И тут я вспоминаю об этом во время медитации. И вдруг понимаю, что вижу-то я благодаря этой энергии сейчас. Я сам даже смотреть не могу. Вот картинка средних веков. Историческая картинка. Там объяснение, как человек видит. Мы смеялись в школе об этом, что мы знали. Там есть хрусталик, есть сетчатка, есть нервные каналы, есть свет. Все понятно. Но что же люди говорили в средние века? Что такое зрение? Оказывается, описывается там. У человека есть внутри определенный свет, который исходит из глаз. И благодаря этому свету он видит. Вот глупости, какие мы думали. Ну как это какой-то свет исходит из глаз? Глаза же не светят прямо. Свет вот снаружи идет внутри глаз. И так мы видим. А там движется наоборот. Какой-то свет из глаз. Но посмотрите внимательно. Фотоэлемент как раз так и устроен. Он принимает свет извне и видит вас. Но он видит вас? Нет, не видит. У него нет света сознания изнутри. Сознания-то нет. Он фиксирует, не обладая сознанием, автомат. Это продолжение ваших чувств. Это не его чувства. Вы создали. Поэтому, чтобы видеть, нужно сознание в теле. Как только сознания нет, вы не видите. Свет – это сознание. Поэтому есть свет солнца, есть свет сознания. И то, и другое – не наша энергия. оно пользуется, этого пользователя. Вот мы сейчас едем сюда, и девушка эту дорогу, знаешь, так вот, телефон набирает. Такой у нее энергия такая, значит, пользователь. Она не знает, как устроен телефон. Вообще это ее не интересует. Зачем это? Она пользуется просто. Мы не знаем, что такое солнце, мы пользуемся этим. Мы не знаем, что такое земля, по которой мы ходим, мы пользуемся. Мы не знаем, что такое это тело, и пользуемся. Мы не знаем, для чего мы родились, мы просто пользуемся этим. Йога помогает нам понять, что это из энергии, в которой мы находимся. Мы постоянно пользуемся. А благодарность есть к этому? Ведь мы эту жену не замечаем вообще. Вот она, любовь. Где же она? Вкус воды. Он божественный. Талант в человеке божественный. Сила в человеке божественная. Огонь пищеварения – божественная энергия. Это не наша энергия. Мы не знаем, как мы это делаем. Все это происходит помимо нас. Мы просто этим пользуемся. И мы должны благодарить это начало разума. Благодарность – это начало развития цивилизации. Это уже йога. Кто-то за пищу благодарит? Один человек, знаете, у него большой дом, много скота, большая семья. Вот Рождество. И он со своей семьей за столом, там все необходимые есть для этого. Пир. Он поднимает тост и говорит: «Дорогой Господь, благодарю Тебя за все, что у меня есть, за этот дом, за семью, за детей, за мое богатство». Потом говорит: «Я не знаю, зачем я тебе благодарю, я сам заработал все это». Но он так и не понимал. Ну, так принято благодарить, но я не понимаю, зачем, потому что я сам же заработал все это. У нас есть сила, есть интеллект, мы им пользуемся. А откуда они? Может прибавить интеллект или силы? А как все-таки увеличить это состояние? Это йога. Есть специальные законы. Когда мы следуем этим законам, эти достояния у нас увеличиваются, прибавляются. Таланты, разум, острота чувств. Все самое лучшее придется в человеке автоматически. Это называется чистое, любовное, преданное, бескорыстное, непрерывное служение. Или словом «радха». Это слово более всего любят, когда изучают эту тему. Но более всего меньше о нем говорят, потому что это очень чистое слово. Чтобы не испортить его. Публично стараются не говорить слишком часто от этого слова. Это самое чистое, самое возвышенное, самая целомудренная энергия. И когда мы просто слушаем об этих играх, мы наполняемся глубокой разлукой внутри тоски по этому миру. Вот это уже йога, связь настоящая. Можете считать, что у вас пробуждается любовь, когда вы чувствуете эту разлуку. Это 7 уровней любви. Есть другое. Это различные также измерения Вселенной. Ну что это? Другая точка зрения. Вот это человеческое счастье. Умножьте в 100 раз. Вы получите счастье Индры, Царя Небес. Умножьте в 100 раз счастье Индры, и вы достигнете счастья Брамы. Брама практически не испытывает никаких страданий в теле Будхи. Тело из чистой энергии разума состоит. Если вы умножите в 100 раз счастье Брамы и Сарасвати, вы получите счастье Шивы Парвати. Если в 100 раз умножите это, получите Вишну. И никто не знает, сколько здесь. Там нет границ. Но только представьте, мы живем с вами в безграничном пространстве любви. А ищем какие-то капли. Почему так? Почему так мало? Вот мы в пустыне с вами идем. Мы пить хотим, страшно просто. Нас жажда сжигает. Воды, воды, воды. Хочу вот этого счастья, хочу этого счастья. Он говорит: ну хорошо, вот ставь, поставлю ладони, вот тебе вода, и каплю нам выжимают. Тоже вода, конечно, но еще хуже. Вот столько вы работали, всю жизнь вы работали, всю жизнь вы старались, и что, вот это все? Ну это же обман. Ну так не должно же быть. Неужели не заслужил чего-то настоящего? Видите, что после. Почему же капли какие-то достаются? А все только потому, что человек думает о собственном благе. Больше, чем благе других. Поэтому йога начинается с семьи, где вы больше думаете уже о других, чем о себе. То есть от эгоизма освобождает семья, вы служите детям, вы служите близким, вы сажаете деревья, вы строите дом, вы думаете о социальном мире, о культуре, о политике, о экономике, вы начинаете заботиться обо всем этом, вы начинаете отдавать. И в конце концов мы начинаем понимать божественный уровень отношений. Наша с вами судьба – идти дальше к этим ступеням. Либо в этой жизни, либо жизнь за жизнью. Йога – это великое, загадочное, сказочное путешествие вглубь. Это великое путешествие. Это наша жизнь настоящая. Я думаю, что здесь я могу остановиться и пригласить жену на сцену свою. Пока можно готовить вопросы. Это повод к разводу, это вопрос. Не обязательно это повод к разводу. Например, есть обязанности семейные. И есть обязанности еще выше, какие-то общественные. Например, война. Вы же уходите из своей семьи на войну. Это обязанность выше защищать отечество. Это пример. Также, если вы живете в семье, и у вас есть какие-то более высокие обязанности, вы можете не иметь детей. Как бы жертва, если у вас более высоких обязанностей существует. Да, это может оправдать того, что у вас нет детей. В другом случае, лучше иметь детей. Иногда есть такое свидетельство Ману Самхити, что если нет детей, то человек может жениться второй раз, чтобы были дети. Но смотрите, есть такое, что дети важны очень. Но я не думаю, что в этом случае именно вот непоправимая ситуация, что именно нужен развод. Скорее нужно обрести определенные знания и при помощи общения найти какое-то решение. Когда люди женятся и не хотят детей, это может быть в страсти, потому что это бремя для них. Если из-за этого не хотят детей, это не очень правильно. Не очень правильное понимание брака. Если мужчина, будучи в браке, или женщина рожают детей, женщина рожает детей от женатого мужчины, как воспитывать таких детей? И вина мужчины и женщины. Да, сложный вопрос. А равнозначно, как можно искупить данную вину? Тут я вот стесняюсь говорить все со сцены. Потому что тут люди же разные, готовые, не готовые пришли к этой теме. Тут я должен быть осторожен. Итак, вы чувствуете, что есть ошибки. Вот если небрачные дети, допустим, что делать с этим? Как очиститься, как искупить вину, как быть с этим? Медитация. Ошибки могут быть. Нужно разобраться, какое очищающее средство. Однажды видел рекламу, когда по телевизору, одного моющего средства. Для демонстрации взяли большую колбу, как аквариум с водой. Огромную емкость воды. И вылили туда флакон чернил. Пускаю трубу, смотрите, какая чернота. И немного на ладонь выдавливают этого средства. Очень. И растворяют. На глазах вода превращается в прозрачную. Нам нужно вот такое средство мощи. Согласны? Всем нужно такое средство мощи? Я думаю, да. У нас достаточно много ошибок может быть в жизни. Нужно эффективное, сильное средство. Мы знаем это средство. Но не всегда говорим об этом. Мы говорим в общих чертах. Это медитация, потому что вопрос здесь деликатный, индивидуальный. Я, допустим, пользуюсь медитацией, я пользуюсь мантрой определенной. Но это не для того, чтобы я вам рекламировал для всех эту мантру. Здесь вопрос вашего сердца, вашей искренности, вашей даже веры касается. Это не навязывается, чтобы повторить вот эту мантру, и вы через полгода все очиститесь. Нет, нет, погодите, тут отношения должны быть какие-то. Отношения. Сначала нужно обрести отношения. Какие-то понимания этих вещей, чтобы войти туда. Не просто слепо повторять какие-то звуки, как попугай, и ждать какого-то очищения. Нет, это вопрос взаимоотношений. Мантра работает, когда есть взаимоотношения. Поэтому сначала нужно обрести определенные знания. Поэтому предлагаем, изучайте йогу, изучайте книги, священные писания, философию. Поинтересуйтесь этим. Если вы почувствуете, что это ваше, да, тогда мы можем вам предложить что-то для этого. Если вы согласитесь, это мое, мое, хочу это, дайте мне. Как вот, знаете, вот рыба без воды, она же говорит, дайте мне воду, дайте мне воду. Вот так нужно. Не так, дайте мне это, нет, не то, дайте это, тоже не то, а вот что-то еще дайте мне. Еще то, не знаю что. Нет, нет, вы должны знать, чего вы хотите. Есть много разных способов. Есть маха-мантра, есть такие великие средства, боже мой, есть такие великие способы йоги. Но это вопрос уже нашего отношения к этому, нашей веры также, и готовности принять. К сожалению, многие люди сейчас читают ведические книги, думают, что это какие-то сказки, легенды. Не думают, что это исторические факты. А вы знаете, что советское правительство в годы мировой войны посылало ученых в Индию изучать веды? Зачем? Потому что в ведах описывается ядерное оружие. Они были на пороге открытия, и в ведах они этот принцип нашли. Там описывается брахмастра ядерное оружие. Оттуда этот образ пришел. Эта идея вообще откуда мы возникла? Да. И в Индии есть кокос. Знаете, есть пословица в Индии, у кокоса есть глаза. Никогда не было так, чтобы кокос как будто на голову упал. Поэтому люди говорят, у кокоса есть глаза. А что означает? В Пуранах описывается, что это дерево создал один мистик. Вот этот кокос, если взять, вот он падает. Никто не может им воспользоваться, ни одно животное не может раскусить кокос. Для кого? Только человек может воспользоваться. Один мистик медитировал тысячи лет. В далеком-далеком прошлом, в другую эпоху. И когда он медитировал, не понял одной вещи. Почему люди рождаются в муках? Зачем? Ну, столько, это целое бремя, так столько беспокойства. Он подумал, какая-то ошибка творения, хотел ее исправить, этот мистик. И он решил создать новый способ появления людей из дерева. Дерево, даже фрукт. Ну, такой вот ребенок, чтобы отрастал на дереве, отпадал и уходил, все. Все легко. Никаких привязанностей, никаких разборок, никаких семейных конфликтов вообще. Как фрукты. Вот он начал создавать это дерево. То, что называем кокосом сейчас. Когда оно вот развивается, вы увидите, прям там очень похожи вот эти пятнышки глаз вот на человеческую голову неразвитую. А жидкость внутри кокоса по составу идентична человеческой крови. Переливание крови делает кокосовой жидкостью. В годы войны использовали кокосовую жидкость, то же самое. Она очень полезна. Но другой мистик остановил его и сказал, погоди, ты не понимаешь секрет, тайну. Дело не просто в муках. Муки это нормально, материнские, потому что так женщина привязывается к ребенку. Когда что-то легко достается, мы не так связаны, когда с трудом достается, она вынашивает, она думает, это йога, она постоянно медитирует, смотрите, она еще в муках рожает, это мать, и ребенок, вот эта связь пожизненная, это замысел, это в этом есть смысл. Не нарушая этого, понимаете, как, какой же это будет человек, если нет матери, нет образа, любви, заботы, добры, откуда, а как он стоит человеком вообще? И он остановил его, вот так мы получили кокос. Это написано в древних Пуранах. Не думайте, что это сказка. Йоги, мистики, есть разных уровней. Есть вселенские йоги, мистики, не только земные. Есть земные святые, есть святые выше уровня еще. Есть такая иерархия, она может это даже не приснилось еще. Не живите ради комфорта. Вот дети не нужны, потому что, ну что, бремя? Если у вас нет каких-то более высоких обязанностей, станьте отцом и матерью, это очень важно. Не избегайте этого, это тоже предназначение. Итак, моя супруга готова? Пожалуйста. Я пока буду отвечать на вопросы, раз они уже есть. Нужна подготовка, не говоря, 500 минут.
мечеть бхакти-йоги, где вы выражаете свою любовь в форме музыки, творчества, мантры, настроений, поэзии также. Культура, вся эта йога тоже. Она с чем-то нас связывает. И цель культуры йоги – увести человека от деградации, от падения, возвысить. Поэтому все самое лучшее излагается в стихах, с музыкой. Все самое лучшее говорится, вслух произносится. Все самое лучшее исполняется. И все самое лучшее – это лишенные выгоды, бескорыстно или с любовью, благодарностью. Если вы любите Бога, говорится, вы свободны, делайте, что хотите. Вы ничего плохого никогда не сделаете. Никому. Ни себе, ни другим.
Ну вот есть вопрос. Скажите, пожалуйста, как привлечь любовь в свою жизнь? Служение. Служение. Служение привлекает любовь. Любовь привлекает любовь. От огня зажигать другой огонь. И на самом деле, если просто хотите чистой любви в сердце, оно придет. Это вопрос искреннего желания. Но давайте разберемся, насколько мы этого хотим. Бескорыстие. Не боимся ли мы этого? Быть бескорыстным. Вот если я стану бескорыстным, меня же обманут, будут эксплуатировать. Мы же боимся этого. Мы боимся пуще всего как раз этого. И мы сами отказываемся, потому что мы боимся, мы не уверены в этом. А если я буду честным, а я выживу вообще? А если я стану смиренным, скромным, я выживу вообще? Без кулаков я выживу, нет? Вот в Москве один человек приехал снимать передачу. ТВ там есть. Есть целый канал, у них вегетарианство называется. Сейчас эта тема очень развивается хорошо в России. И он сам вегетарианец, и он задает мне вопрос, на который ему трудно ответить. Говорит, я вот признаю, что вегетарианец меняет характер свой. Он становится миролюбивым, беззлобным, беззубым вегетарианцем. И вот меня спрашивают, а вы способны вообще постоять за себя вот в таких ситуациях экстремальных? Вы сможете постоять? Как вот вы выживете в этом мире вегетарианцы, беззубые? Вот он мне этот вопрос адресует. Что вы ответите? Снимает на камеру. Чтобы люди услышали, что... И мне пришел на ум пример коровы. Корова, она вегетарианка, она не хищник. Вот если она ее поместить в окружении хищников, она выживет, скажите? Честно, говорите, выживет, нет? Не выживет, не выживет, никак не выживет. Но скажите, пожалуйста, до сих пор коровы существуют, почему? А? Потому что находится под защитой. Верно же? Вот так вы и выживете. И вы это почувствуете сами. Вы должны сами почувствовать присутствие высших сил в своей жизни. Их защиту. Ангелы-хранители должны участвовать. Вот какой путь предлагается. Не самозащита, а покровительство от высших сил. Это йога означает. Что вы обретаете ситхи, способности. Македонский хотел захватить Индию. Александр. И знаете, что он там увидел? Я читал это. Он увидел там какого-то странного сидящего человека, не обращающего внимания на его величие, на его могущество, на его войско, погруженного в себя. Македонский пристал перед этим человеком, хотел пообщаться, но это же Индия. А человек не выразил ни почтения, даже не встал перед ним, был занят собой. И тогда Македонский сказал, ты знаешь, кто я? Я могу безнаказанно сейчас взять вот этот меч и снести себе голову, тебе голову. И я вне закона. Я завоеватель, я Александр Македонский, я великий. Человек приоткрыл глаза и улыбнувшись, посмотрел на Македонского и сказал, когда ты отрубишь голову, отделишь ее от тела, оно упадет, и ты увидишь, как оно упадет и покатится по земле, верно же? Македонский немножко опешил. Да, именно это я увижу, сказал он. Я тоже это увижу. И он сказал, эту страну мы не сможем завоевать. Это же, ведь он совершенно оказался неспособным обороняться, посмотрите. Но он не боялся смерти. Есть пример Шанкарачарьи. Интересный пример, это история Шанкарачарьи. Он был великим саньяси, великим проповедником. Он излагал философию монизма. Очень распространенная философия единства. Шанкарачарья говорил. После Будды Шанкара говорил. Он добавил к Будде вот концепцию слияния с Браманом. Если Будда Шунья, то у Шанкарачари Браман. Потом дальше было развитие. Но сейчас мы о Шанкарачари говорим. Его никто не мог победить в споре. Он был воплощение Шивы, считается. Никто, он разбил все. И тогда один мудрец там был, который хотел все-таки победить Шанкарачари. Он сказал, я знаю, как победить его. Он, его недостаток в том слабый, что он саньяси, брамачари. Он не может говорить на тему отношений мужчины и женщины. А я вызову на спор, пока мы смотрим и одолею его. Конечно же, он не сможет одержать верх. Потому что он саньяси. Он не сможет в эту тему даже вникнуть. И он предложил этот спор в тему Камасутра. Шанкара понял ловушку и сказал, ждите меня, я вернусь. Что это означало? Неизвестно, когда он вернется, через полгода, через год, то есть ему нужно как-то подготовиться, найти. Это значит, либо если он не вернется, он побежден. Вот все это время, пока он не вернулся, вопрос остается открытым. Нет вывода. Этот мудрец обрадовался и побил Шанкару без спора, смотрите. Очень хитроумно, но Шанкарачарья ушел в пещеру Гималай. Пал в транс, погрузил тело в анабиоз, вышел из тела и стал наблюдать вокруг. Ему нужно было обрести опыт Камасутры вне тела саньяси. А где можно обрести самый большой опыт чувственного счастья? Это быть царем. Он наблюдал удобного момента. И в одном царстве небольшом царь умирал. Он лежал на смертном одре. Умираю, все. И вдруг в какой-то момент он открыл глаза и сказал, так, на чем остановились? Где советники? Надо решать дела? Что вы тут стоите вообще? Все очень удивились такой перемене. Царь только что умирал, уже несколько дней. Должен был умереть сейчас. Вдруг оживает, начинает приступать к делам, активнее, чем раньше. И принимает решение удивительное, все очень разумно, понимаете. Дело пошло вверх сразу же. Царство развивается, там все процветает. И там один мистик, Брама, советник царя. Он собрал других придворных и сказал, знаете, у меня подозрение, это не тот царь. Там какой-то йог-мистик вошел в него, очень разумный. Ищите в Гималаях, в пещерах. Найдите тело в анабиозе и сожгите его, чтобы он остался в теле царя, потому что он хорошо очень управляет. И слуги побежали и нашли Шанкарачарью. И разложили огонь вокруг него, чтобы сжечь его тело, кремировать, чтобы он больше не вернулся в тело йога. И рука его стала гореть, и он понял, что происходит. В это время царь решал какие-то проблемы очень важные, и вдруг оп! Залез. Шанкара ушел, вошел в тело, прыгнул с костра, и вдруг он восстанавливал потом долгое время. Пришел и победил этого мудреца. Это йога. Другого уровня просто. Когда советские альпинисты залезли на Эверест, именно залезли, удалось залезть на Эверест, индийские йоги очень удивились, зачем они туда залезли? Ведь туда можно было подняться в тонком теле без всяких проблем. Зачем они в грубых телах туда полезли? Это опасно. Это же йога. Вы во сне каждую ночь куда-то уходите, правда же? Ну, на Эверест сходите, да и все. Но вы не можете управлять, да, но йог может управлять тонким телом. Мы же говорим, сначала ум пошлите туда. Знаете, что такое прапти ситха? Йоги владеют прапти, восьми совершенствами. Одна из них прапти ситха. Прапти значит хватать, брать. Вот вы сейчас сидите, у вас деньги же есть в карманах, верно? Вот, а у меня прапти ситха есть. Вот я сейчас пока вы сидите, вас всех и оборую, да и все. У меня рука специальная, прапти называется. Я все деньги вытащу. Это прапти ситха называется. Можете руку протянуть сейчас вот в Алмату, там, взять, что нам нужно, какой-то предмет сюда принести. Или фрукт какой-то, вот, который здесь сейчас не созревает, в другое место сорвать. Это практика ситха. Из камавасаита ситха, когда вы можете управлять желаниями других людей, по собственной воле действовать, чтобы они действовали по вашей воле. И шита ситха. А камавасаита вы можете любые желания исполнять. Вы можете пить молоко вот так вот, просто пальцем пусть ударить и выпить. Можете идти против законов природы и физики даже. Все это возможно при помощи йоги. А йога означает медитация, концентрация, ум. Ум очень могущественный. Один человек, электрик, замерз в холодильнике, рефрижераторе, в вагоне. Замерз. В ледышку превратился. Он ремонтировал его ночью И вот загребетизировали на ночь случайно по ошибке, потому что предприятие закрывалось, он оказался закрытым. И за ночь промерз там насквозь. Но это было удивительно, потому что вагон был отключен от питания, там не было минусовой температуры. И долго решалось, кто же заморозил его. Оказалось, собственный ум. Какая сила йоги, смотрите. Можете замерзнуть, если хотите, можете не замерзнуть, если хотите. Вы можете управлять умом. Когда человек ест в глубоком состоянии сна, гипнотического, луковицу, потому что ему внушили что-то яблоко, у него вырабатывается яблочная кислота, а там лука не будет. Даже запах яблока от него будет исходить. Такие вот эксперименты. Это ум человека есть. Так вот, йога, значит, что вы добираетесь именно до ума. Но это все игрушки, это не что-то, это просто, знаете, эффектами сейчас говорю, чтобы привлечь ваше внимание к этому. Это не цель йоги вообще. Цель йоги – думать об абсолютной истине. Вот это уже серьезно. Ум может поработить нас своими мыслями и желаниями, а может освободить нас. Я, правда, не помню, о чем мы говорим. Да, привлечь любовь в свою жизнь. Просто желайте эту любовь. Читайте об этом, слушайте об этом. И, естественно, конечно же, обретете ее. Почему нет? Вопрос. Почему сомневаетесь в этом? Ведь мы же начали с того, что любовь – это древнее сердце каждого живого существа. Почему думаете, что это невозможно? Если вы видите, ребенок родился, и вы же знаете, что он будет ходить. Почему? Ноги есть. Немножко практики, он пойдет. Ноги-то есть. Вы же уверены, что он встанет на ноги и пойдет. Так же здесь любовь – это древнее, немножко практики. И она проводится. Через йогу каждая душа стремится соединиться с параматмой. Можно ли в течение одной жизни достичь этого? Или сколько жизни нужно? Нет, не нужно много жизни. Давайте в этой жизни. Решительнее к этому. Не расслабляйтесь. Это же йога. Йогу нельзя делать без решимости. Собраться нужно. Волю свою. И начать процесс. Начав, не заканчивайте. Вы же на работу уходите каждый день. Почему-то у вас хватает решимости для этого? Вы же в своей семье готовите пищу каждый день, не хватает решимости для этого? Так же здесь нужно собрать себе решимость и серьезно к этому отнестись. Как найти духовного учителя? И как понять, что человек именно тот, кто может вас понять и направить вас? Нет, не так найти духовного учителя. Не он вас должен понять, а вы должны понять его. То есть принять его образ жизни нужно духовному учителю. И тогда он придет. Духовный учитель, у него строгий регулирующий принцип, иначе он не духовный учитель. У него есть духовная практика, иначе это не духовный учитель. Принимайте его образ жизни, и тогда вы сможете понять духовного учителя, он вас может понять. Ведь он должен понять вашу душу, а не что-то другое. Он не просто должен понять, за кого он замуж выйдет, за кого не выйдет. Не просто как сделать бизнес. Нет, это не дело духовного учителя. Вы должны понять вашу душу. Поэтому нужно принять образ жизни духовного учителя. И тогда прибудет понимание связи. Что значит вдохновлять мужа? Например, чтобы он был вдохновлен иметь детей от этой супруги. Когда родители хотят детей, но не получается, причина бесплодия. Как мужского, так и женского. Но это закон судьбы. Если мы имеем детей, это судьбоносный закон. Что-то можно исправить, что-то нельзя уже исправить. Иногда приходится принимать то, что есть. Так судьба называется. Но как вдохновлять? Смотрите, как описано в Пуранах, происходит зачатие. Ничего плохого не буду говорить, не беспокойтесь. Ничего такого. Все будет хорошо. Что это такое? Муж. Он имеет образ сына, которого хочет. Образ. В своем уме. Он же йог. Он создает этот образ. Желанный образ. Возвышенный образ. Великий образ. Он хочет такого ребенка. Затем он передает этот образ Сердце жены, они общаются. Жена слушает, общается, переговаривается и помещает этот образ себе в сердце. Вот туда. Что-то очень дорогое между ними. Это связь между мужем и женой. Вот это такие вот цели тоже есть. Все, начать уже осуществлено. Все остальное несложно сделать. Вот так нужно вдохновлять. У вас есть что-то в сердце, раскрывайте сердце. Если ваш муж или ваша жена не откликаются на ваше сердце, это не супружеские отношения. Это сожительство. Это просто удобное сожительство и все. Ну, посмотрите правде в глаза. Давайте мы говорим о муже и жене говорить. О настоящих вещах говорить. Кого мы искали? Мужчину или мужа? Женщину или жену? Это разные вещи. Мать будущую или кого-то другого? О чем вы думали? Вот девочки воспитывали в древности. На куклах. 4 куклы, связанные одной веревочкой. Мне рассказывали, изучали эту науку, что девочка маленькая уже знала свою судьбу, знала свое предназначение. Вот это первая кукла девочка, вторая кукла девушка, третья кукла баба, четвертая бабушка. Вот твоя жизнь. Вот играй, смотри, готовься к этим ролям. Сейчас они бабушку отрезали, осталась девушка привлекательная. Ну? Вы должны знать, каким путем идти, куда мы идем с вами, зачем. Не ради чувственных наслаждений. Нужно исполнить свой долг на земле. Если увидите, что отношения супружеские зашли в тупик, и вы не можете исполнить своих никаких сотворенных больше желаний, вообще забудьте про это. Ищите в сердце ответы. Вот отсюда найдете. Это йога тоже. Если ваша семейная жизнь подобна самолету в штопоре, безнадежно, катапульту нажимаете вот так, и все. И к Богу. Потому что муж для всех женщин, он настоящий. Так и пишется. Он настоящий муж. Мужчина, например, не настоящий муж. Подделка. Знаете, женщина. Но если это настоящий муж, он представитель Бога. Если это настоящий, он представитель Бога, говорится. Я думаю, что мы сможем постепенно возродить эти ценности. Это же йога. Увидеть эту истину. Муж с 3 часов дня до 3 часов ночи бодрствует. Часто весь день спит, ночью работает, либо сидит в интернете. В итоге живем в параллельной жизни. Меня это очень раздражает. Пытаюсь прощать, не удается. Как мне быть? Ведь хорошая жена должна встречать мужа после работы, ложиться позже мужа, просыпаться раньше него. Как успеть быть мамой или женой, когда муж и ребенок спят и хотят кушать в разное время? Нам придется принять образ жизни мужа с 3 дня до 3 ночи. Месяц не бодрствовать. Здесь в интернете. Я думал, он не захочет сидеть в интернете рядом с вами. Без вас он всякие глупости там будет искать. Но когда вы рядом будете сидеть, он не решится на это. Он скажет, пойдем спать. Ну, что я могу сказать на этот счет? Это же семейные дела. Применяйте разум. Женщина очень разумна в этом плане. Разумнее мужчин. Если говорить о женщине, она разумна в 9 раз вообще. Мужчина дурак по отношению к женщине. В семейных отношениях он слабый. Он силен в другом. В решениях, в целях, вот в решимости, вот этот характер мужской. Рассудок свободный. А в семейных отношениях женщина должна быть очень, очень разумной, тонко разумной. И управлять этой жизнью как-то. Вот, выводить из тупиков жизненную ситуацию. Учитесь этому. Создавайте женские клубы. Этот счет. Не клубы знакомств, а женские клубы. Раньше, когда вот люди хотели жениться и выйти замуж, то они себя не представляли. Нельзя, не допускалось никогда. Вы обманете друг друга так. Когда сами о себе что-то рассказываете. Другие представляли это. Это лучше. Друзья представляли. От недругов тоже можно что-то узнать о человеке. Полную картину. У меня одна знакомая, она в интернете познакомилась с этим мужчиной. Понравилось что-то в нем, фотографии, в том, что как он там пишет что-то, говорит. Интернет на знакомство же есть, так я понимаю. Я не ошибаюсь, да? Есть. Вот познакомились. И она выставила свою фотографию молодую ему, а ей за 50 уже. Красивая, молодая, значит. Он влюбился в нее, в эту фотографию. Выслал ей свою фотографию, она тоже влюбилась в него. Они себя представили должным образом, то есть обманули друг друга хорошенько. Потом он говорит, хочу встретиться, дорогая. Где встретимся? Тут она испугалась, ко мне приходит, как же я встречусь с ней, посмотрите на меня, я совсем другая сейчас. Я вот эту фотографию показал вообще. Я говорю, так напиши же правду ему, скажи, что одного зуба уже нет у тебя, хромаешь на ногу уже, тут седые волосы вывезли. Напиши, пошли новую фотографию, все решится, он больше к тебе не придет вообще. Вот так люди хотят себе представлять с лучшей стороны. Нет, нет, должны быть разумные какие-то люди, которые могут представить с разной стороны этого человека. Это надежнее. Итак, попытайтесь правильно отнестись к браку. На Востоке говорят, что брак это такая же практичная вещь, как пойти в магазин купить вещь. Это не что-то, знаете, такое, знаете, вот сумасшедшая любовь какая-то просто, вот, когда вы вообще ничего не понимаете. Что внимает отец? Под венец и конец. Все. Абсолютная слепота, глупость какая-то. Вы идете в магазин, вам нравится вещь, вы что, сразу покупаете что-то? А вдруг размер не подходит? А вдруг не по цене вещь? Ну, вот здесь, может быть, таких нет. А качество вещь? Нужно все проверить, не так ли? Мне кажется, туфли нравятся, я покупаю, но они не подходят. Прихожу домой, ноги не влазят. То есть, когда вы начинаете жить уже семейной жизнью, не подходите, оказывается, друг другу. То есть, а любовь это потом. Перед смертью уже. Обретете понимание любви настоящее, я вас уверяю. Потому что вот эти все проявления не настоящие, обманчивые, иллюзорные, отраженные. Они сильные, но это отражение. Видели когда-нибудь на закате солнца, как отражается закат в небоскребах зеркальных? Это красиво, захватывающе, да, в дома? И вы привлекаетесь к этим отражением, но реально солнце с другой стороны. Реально с другой стороны. И ищите подход, применяйте разум. Раскрытие для чего нужны караталы в кетуре, помимо обрамления этнического рисунка? Караталы это звенящие такие тарелочки. Называются караталы. И разные размеры, разные типы караталы. Это ритм, и этот звук очищает эфир. Так говорится в этом инструменте. Божественный настрой, медитативное настроение создает этот звук. Некоторые утверждают, что этот звук караталы уничтожает позитронных микробов. Даже. Потому что он очищает эфир. Благоприятный звук колоколов, вот этого звона. На этом фоне хорошо медитировать. Если время вышло, мне говорите. Так, вышло время. Ну и последний вопрос разрешено. Все. Религия, ислам и йога. Взаимоотношения, медитации и молиться. Можно одновременно заниматься йогой, ваше мнение, молиться, читать намаз. Почему нет? Кто же запрещает? Читайте намаз, если вы читаете намаз, читайте намаз. Йогой занимается, наверное. Несложно. Да? Религия – это традиция, вы сами выбираете ее. Можете выбирать любую традицию, которая вам близка, или которая необходима. Но одно есть замечание с моей стороны на этот счет. Традиция должна привести к Богу. Если наш Богу не приводит, зачем она нужна? В этом вопрос. То есть больше интересуйтесь именно Богом в сердце, чем традицией. Есть много людей, которые думают, что они христиане и мусульмане, но они ничего не делают в этом направлении. Не следуют ничего. Ни к чему не приходят. Но называют себя такими. Знаете, я много приводил лекций по 10 заповедям когда-то. По Украине, по городам России. Это христианский мир. В зале 1-2 человека могут перечислить 10 заповедей. 1-2 человека приходили, люди по 10 заповедям интересовались. Но одни знали, ну, 1-2 человека могли перечислить заповедь, другие не знали, что это такое вообще. И мир считается христианским преданным. Это мое замечание. Какой смысл такой традиции? Если вы следуете этой традиции, знаете ее, изучаете ее, живите по этой традиции, тогда, естественно, вам не нужно, чтобы вы христиане, так видно будет. Ведь по плодам дерево узнается. В йоге вы не можете себя просто называть йогом. Потому что если вы не следуете, вы не можете быть йогом. Невозможно это. Вы не можете солгать в йоге. Вот один человек решил обмануть кузнеца. Подсунул ему плохой металл, пусть делает мне хороший нож. Ну и что? Плохой металл дал, из плохого металла получил нож. Кого он обманул? Йога. Мы не можем обмануть никого, кроме себя в этом мире. На самом деле. И вас могут обмануть только тогда, когда вы желаете быть обманутыми. В другом случае невозможно искреннюю душу обмануть. Так говорится, искреннюю душу не обманешь. Если вы искренне, вы чувствуете этот обман. Вы никогда глубоко не примете никакую ложь. Но если вы хотите быть обмануты, потому что это выгодно, конечно, придет обманщик и обманет. Выгодный, приятный обман существует. Не так ли? Ну вот на этой тяжелой ноте мы закончим наш праздник. Спасибо большое.